В начале недели стало известно о том, что Государственный банк ВТБ, второй по величине в России, официально стал владельцем контрольных пакетов акций десятка ликероводочных заводов страны, в том числе Московского «Кристалла». За два дня до этого глава Совета Федерации направил на рассмотрение в правительство проект закона, предусматривающего, что с 2011 года производить в России спирт смогут только те предприятия, которые более чем наполовину принадлежат государству. Сегодня оно контролирует менее половины всего производства в стране спирта. Но удастся ли поставить его под контроль полностью? Тему продолжит мой коллега Сергей Синицкий.
Банк ВТБ стал владельцем контрольных пакетов акций 51% сразу 11 ликероводочных заводов России. За долги государственной же корпорации «Росспиртпром», которые они все подконтрольны. Какова совокупная доля на российском алкогольном рынке в легальной его части этих 11 заводов? Из Москвы генеральный директор группы компаний маркетинговых исследований «Бизнес-аналитика» Андрей Стерлин.
Разделить легальный и нелегальный рынок в наших исследованиях мы не можем, потому что мы меряем все розничные продажи водки, и отличить на полке, легально ли произведена водка, либо нелегально, ну, за исключением там крайних случаев, когда это очевидная подделка, мы, конечно, не можем. Но вот потому что мы меряем по тому рынку, который мы наблюдаем, совокупная доля вот этих заводов, о которых идет речь, чуть меньше 6% по стоимости. По объему она немножко выше, потому что они производят относительно недорогую водку. Но при этом надо иметь в виду, что из этих примерно 6%, около 4%, 3,7% данные первого полугодия 2009 года приходится на Московский «Кристалл». И мы говорим только о собственных марках этих заводов, потому что они еще разливают и чужие. Конечно, мы их в расчет не берем.
Но каждый из этих заводов на своем местном региональном рынке игрок более значимый, как, скажем, Московский завод «Кристалл».
На своих родных рынках доля этих заводов может быть гораздо больше, там достигать трети, может быть, даже больше. Большинство этих заводов являются довольно сильными игроками на местных рынках, но ни одному из них не удалось построить сильную единую федеральную структуру на основе местных заводов.
Если должник расплачивается со своим кредитором не деньгами, а некими другими активами, в данном случае пакетами акций, это, в принципе, нормальная финансовая операция, какие в последние месяцы в самых разных странах мира проводятся тысячами. Но контрольные пакеты акций 11 ликероводочных заводов России, владельцем которых теперь официально стал Государственный банк ВТБ, и так находились у него в залоге в течение нескольких лет. Из Москвы руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Был создан Росспиртпром в 2000 году. Порядка 200 заводов передается Росспиртпрому. Задолженность этих заводов перед государством 1 миллиард рублей. К 2007 году задолженность перед государством этих же заводов, 30% из них обанкротили, 30% в полумертвом состоянии были, 30% работало и работает. Так вот, совокупный долг вырос в 5 раз за 6-7 лет работы Росспиртпрома до 5 миллиардов рублей. Что делать? Для того, чтобы она дальше работала, эта система, решили как-то погасить долг перед государством. Для этого ведь не в частный банк пошли, а пошли в банк ВТБ. Ну как пошли? Государство показало пальцем на банк ВТБ и сказало, ты должен погасить задолженность Росспиртпрома перед государством. ВТБ на 75% государственный банк, Росспиртпром на 100% государственная организация. Поэтому ВТБ отдает 5 миллиардов государству, то есть государство из одного своего кармана берет 5 миллиардов, кладет в другой свой карман. В результате лучшие активы Росспиртпрома, 11 заводов, оказываются в собственности ВТБ. Но они были в собственности формальной, потому что документы передали всего несколько дней назад. Даже за последний год из этих 11 активов 4 было обанкрочено. То есть реально сегодня не 11, а 7 осталось из них. Потому что 4 банкрота. Здесь вообще никаких схем нет сейчас у государства. Никакой политики на сегодняшний день у государства в алкоголе как не было, так и нет. Несмотря даже на создание Министерства Росалкоголь.
Еще 3-4 года назад рынок той же водки в России был предельно фрагментирован. Только легальных ее производителей насчитывалось 4-5 сотен, а марок продаваемой водки 4-5 тысяч. Маркетологи называли это следствием распада отрасли в 90-е годы и полагали, что ее консолидация неизбежна. Насколько в целом она и сегодня остается фрагментированной? В отличие, скажем, от пивной отрасли, где на долю 4-5 крупнейших игроков уже приходится почти 90% рынка. Андрей Стерлин, компания «Бизнес-аналитика».
Было ощущение вот еще несколько лет назад, что консолидация пойдет более быстро. быстрыми темпами, чем это происходит сейчас. Совершенно очевидно, что рецессия этому воспрепятствовала, по крайней мере, притормозила. Процесс сделок новых нет. И поэтому картина вот с точки зрения статистики особо не меняется. Ну, может быть, немножко подсократилось количество марок, которые мы наблюдаем, но незначительно, может быть, процентов на 10-15 по сравнению с тем, что было 3-4 года назад. Количество производителей сократилось не сильно. Другое дело, что появились и получили дальнейшее развитие федеральные марки. Зеленая марка, те же самые «Пять озер», «Путинка». Усиливается концентрация на рынке. Если, скажем, в 2007 году 10 ведущих компаний контролировали порядка 42% рынка по объему, ну, я говорю о рынке крупнейших городов от 100 тысяч и выше, то сейчас это уже 47%. На 10 крупнейших семейств марок 3 года назад приходилось 29% рынка, сейчас 32%. То есть концентрация усиливается.
В 2005 году, по экспертным оценкам, почти 70% всего рынка алкогольных напитков в России, как по объемам, так и по стоимости, приходилось на водку. Еще примерно 25% на вино. Как менялось это соотношение в последние годы? Можно ли говорить о том, что доля водки заметно сократилась в пользу вина или, например, пива?
И пиво, и вино, все винные категории росли до нынешнего года быстрее, чем водка. Ну, собственно, потребление водки каждый год сокращается. Кстати сказать, этот год не исключение. Другое дело, что другие категории, в том числе и пиво, в объеме потребления сокращаются быстрее, чем водка нынче. Но если к сухой статистике обратиться, то, скажем, на водку приходилось 70% потребления в 2004 году всего алкогольного микса без пива, то в этом году это уже 60%. Ну, по деньгам примерно такая же картина. По нашим оценкам 69% денег, затрачиваемых на алкоголь, тратились на водку в 2004 году, а в 2009 это 58%.
То есть сама структура потребления алкоголя в России постепенно меняется.
В этом смысле можно говорить о такой долговременной тенденции изменения модели потребления из чисто северной, как принято говорить, с преобладанием крепких спиртных напитков в пользу более такой европейской, южной модели. Пока не преобладанием, но увеличением веса вина и слабоалкогольных напитков, пива, коктейлей. Ну, коктейлей в меньшей степени, конечно, пиво. Но перспективы не очень хороши в связи с сильным увеличением акциза на пиво. Мы полагаем, потребление пива очень сильно упадет, вплоть до 15, если не больше процентов, и частично потребители дешевого пива переключаться на дешевую же водку, которая пока не испытывает такого фискального давления со стороны государства, как пиво.
Напомним, правительство России планирует с 2010 года повысить акциз на пиво сразу в 3 раза, с нынешних 3 рублей за литр до 9 рублей, затем в 2011 году до 10 рублей, а в 2012 году до 12 рублей за литр. Всю алкогольную отрасль можно условно разделить на 3 части – производство спирта, производство из этого спирта алкогольных напитков и их оптовая и розничная продажа. Для сравнения, в Финляндии после вступления страны в Европейский Союз государство монопольно контролирует розничную торговлю спиртным и примерно 70% производства крепких напитков. В Швеции после вступления страны в Евросоюз упразднили былую госмонополию на производство спиртного, хотя и до сих пор доля государственной компании в нем составляет примерно 60%. Отменили и госмонополию на оптовую торговлю алкогольными напитками, но сохранили на розничную. В России сегодня обсуждаются планы введения с 2011 года, по сути, государственной монополии на производство спирта. Вадим Дробез, Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя.
В 2001 году государство еще контролировало 60% легального производства спирта и 40% легального производства водки. На сегодня всего-навсего 25% легального производства водки и около 35% легального спирта. Падение достаточно существенное. Государство забеспокоилось о необходимости огосударствления отрасли. Государство считает, что сегодня рынок дает 1%, а в советский период якобы 20-30%. На самом деле он давал всего 5-6% в бюджет. Госмонополия не решит ни одну проблему алкогольной отрасли и государства, ни алкоголизацию, мы не преодолеем с ее помощью, ни ликвидируем нелегальный рынок. Причин существования нелегального рынка две. Первая, главная, нищета 30-35% нашего населения. Они пьют суррогаты или нелегальную водку, которая стоит в 3-4 раза дешевле легальной. А вторая причина нелегального рынка – это коррупция, в интересах которой работает российский нелегальный рынок. Поэтому предлагается очень хитрая схема госмонополии на спирт для начала, с 1 января 2011 года. Это просто передел спиртовой собственности. Контрольные пакеты производителей должны быть переданы государству.
Если лишь 1/3 общего производства спирта и 1/4 всего производства водки контролируются в России государством, расширение его участия в этих сегментах отрасли может произойти лишь за счет частного бизнеса в ней. Андрей Стерлин, генеральный директор группы компаний «Бизнес-аналитика».
Мне, честно говоря, совершенно непонятно, о каком контроле может идти речь без широкомасштабной национализации отрасли, в которой в том числе и довольно большие международные холдинги участвуют не только как импортеры и дистрибьюторы, а как и производители. Мне кажется, что здесь больше такого пиара, что ли, так сказать, нового витка антиалкогольной кампании, которая, кстати сказать, строится, ну, по крайней мере, то, что я видел в прессе и что докладывали президенту, строится на цифрах, мягко говоря, недостоверных. Вовсю муссируется цифра потребления алкоголя на уровне 18 литров в чистом спирте, что совершеннейшая неправда. Потребление алкоголя в стране совершенно стабильно, на уровне 11 литров, и это не бог весть какая цифра. Она, конечно, высока, но, скажем, в Чехии и, по-моему, даже во Франции эта цифра больше. Другое дело, что там структура потребления совершенно другая. Но надо менять структуру потребления, а не пытаться, так сказать, запретить все и вся, тем более опираясь на совершенно недостоверную статистику.
Представим, что в России уже введена госмонополия на производство спирта, и что государство, также представим, контролирует значительную часть ликероводочных заводов. Способны ли, на ваш взгляд, такие меры закрыть нелегальное производство спирта в стране? Сегодня почти 50% от общего объема, по некоторым экспертным оценкам, и торговлю нелегальной водкой, также почти 50% от всего объема продаж. Вадим Дробес, Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя.
Нет, не способна. По одной простой причине. Ведь нелегальная водка и нелегальный спирт сегодня существуют вовсе не потому, что кто-то плохо контролирует. Нет, спрос на рынке формирует потребитель. Так вот, у нас на сегодняшний день, по официальной статистике, у нас почти 20% населения живет ниже прожиточного минимума. Это ниже уровня дохода 5000 рублей на члена семьи в месяц. Если добавить еще до 7000 рублей населения, это не менее 50 миллионов. То есть, грубо говоря, 30% населения, из которых потребители алкоголя, ну, не менее 25 миллионов. Так вот, это население последние 8 лет все равно не пьет ни легальную водку, ни продукцию из легального спирта. Они пьют либо суррогаты технические, самогон, аптечные настойки и нелегальную водку, которая в 3-2 раза дешевле легальной. У них и нет денег этих, и не было в последние 8 лет, и в ближайшие годы не будет.
То есть проблема в том, что на алкогольном рынке не хватает легальной продукции низших ценовых категорий.
Государству так или иначе придется делать две вещи. Либо создавать продукцию для малоимущих, как это есть во всем мире, и в Соединенных Штатах есть виски, которые стоят там в пределах $1-2 там за бутылку. В России в принципе не существует крепкий и легальный алкоголь для малоимущих. То есть вот государству либо придется выпускать безакцизную продукцию для малоимущих, либо же продолжать поддерживать и полностью контролировать легальное и нелегальное производство даже в рамках государственной системы, для того, чтобы обеспечить этой продукцией какую-то часть малоимущего населения, по крайней мере.
Андрей Стерлин, компания «Бизнес-аналитика».
Ну, что значит нелегальная водка? Вот по статистике, даже государственной статистике, производство 2008 года 130 миллионов дал. Водки легальные продали больше 200 миллионов декалитров. То есть, как минимум, и государство это признает. 70 миллионов декалитров водки, то есть 700 миллионов литров, это водка, произведенная как бы нелегально, без уплаты всех налогов. Ну, спрашивается задача, из чего она произведена? Понятное дело, из спирта, который производится на, так сказать, легальных спиртовых заводах и потом как-то уходит из-под контроля соответствующих органов и превращается в водку на там легальных либо полулегальных заводов, либо делается нелегально. Государству совершенно не обязательно вводить монополию производством легального спирта. Наверное, достаточно просто определить места, где это производится. И производителей нелегальных просто прикрыть, потому что они нелегальные, да, потому что ничего больше с ними делать нельзя.
А частные предприятия, производящие алкогольные напитки? Здесь также можно обойтись без госмонополии.
Контролировать производство на частных предприятиях, наверное, тоже можно без введения монополии. Это просто вопрос политической воли. Политической воли не только верхов, а исполнительской дисциплины и воли на нижних уровнях этой властной иерархии. И здесь, собственно, собака зарыта, потому что совершенно не секрет, что большая часть местных властей так или иначе связана с этими нелегальными производствами и хорошо живет за их счет. И совершенно не заинтересована в том, чтобы ситуация эта менялась. Вопрос ведь в этом.
В последний день сентября глава Совета Федерации представил на рассмотрение в правительство проект закона, предусматривающего, что с 2011 года производить в России спирт смогут только те предприятия, которые более чем наполовину принадлежат государству. Сегодня, по экспертным оценкам, оно контролирует чуть более 1/3 всего производства спирта в стране и 1/4 общего производства водки.
О том, зачем российская власть и монополия на водку, рассказывал Сергей Синицкий.